17:06, вторник, февраль, день 23. В студии Дарья Кнорра.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Я обратил внимание, что твоя рубашка сегодня такая, знаешь, как китель.
Да.
Это неспроста?
Неспроста, конечно.
Почему?
Сегодня День защитника Отечества.
Давай ты как девочка поздравишь всех.
Поздравляю всех наших мужчин, а также бабушек, дедушек с великим праздником, Днем защитника Отечества.
Вот так. На самом деле, сегодня действительно 23 февраля. Праздник этот называется День защитника Отечества. И знаю, что многие его, в принципе, считают своим в России и празднуют.
Да.
Вне зависимости от того, действительно ли люди служили в армии, вне зависимости от того, военные это люди или не военные. Многие женщины, девушки, девочки поздравляют своих мужчин. Потому что девочки тоже могут поздравлять своих мужчин, например, отца. Правильно?
Да, конечно.
С праздником, вне зависимости от того, насколько этот человек действительно в классическом понимании защитник Отечества. Все-таки я думаю, что в классическом понимании защитник Отечества — это в первую очередь воин, правильно? Это военный человек. Это человек, который, если нужно, с оружием в руках пойдет в бой, сложит голову свою, буйную, а может быть и не очень, не щадя живота,
да,
вот так вот рубанется с врагом, с супостатом. Ну хорошо, во-первых, конечно же, я поздравляю, и я думаю, со мной все согласятся, от лица радиостанции «Говорит Москва» 94.8 всех действующих защитников Отечества, именно военно обязанных людей, военных людей, с этим праздником, потому что это ваш праздник, безусловно. И я бы этот праздник, честно говоря, сам для себя не разделял по половому признаку, потому что мы прекрасно знаем, как наши бабушки, прабабушки тоже защищали Отечество.
Да, я всегда
и как они продолжают
своих бабушек, когда они,
конечно,
были живы.
Конечно, как они продолжают многие это делать, дай им Бог здоровья. Да и, честно говоря, работники тыла, есть такое выражение, ты знаешь,
да,
труженики тыла, если правильно говорить, они ведь тоже защищали Отечество по мере сил. Они, например, создавали боеприпасы для фронта, да и всяческую поддержку оказывали. Ты же понимаешь, что если нет тыла, если нет снабжения, то войну ты никогда не выиграешь,
и, кстати,
какой бы сильный ты ни был.
Относительно недавно, ну как там, в 2005 или каком-то там 2006 году их приравняли к ветеранам войны. Только в 2000-х годах, представляешь? Я имею в виду тружеников тыла.
Ну я понимаю, просто потому что их стало меньше всех.
Ну, наверное, да.
И добавили тоже во многом льгот, насколько я понимаю. Но я могу здесь ошибиться, поэтому не буду. Здесь мы не о льготах говорим. Здесь мы говорим сейчас о доблести. Здесь мы сейчас говорим о той храбрости, которую проявлял наш народ на протяжении многих веков. Ну и, конечно же, наверное, в первую очередь вспоминаем тех людей, которые отстояли нашу страну, да и отстояли мир, наверное, во всей Европе и правильное, как мне кажется, мироустройство до определенного момента во всей Европе, да и во всем мире, избавив нас от фашистов. Мы о них вспоминаем и говорим им спасибо. Хотя мы, конечно же, о них и не забываем никогда, и в любой момент жизни знаем, кому мы обязаны. С тем, что мы сейчас те, кто мы есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва стоит. Кстати, Дарья, я думаю, что и тебе не стоит расстраиваться, и ты можешь себя абсолютно серьезно считать защитником Отечества, у меня есть обоснование на этот счет. Ты идеологический защитник Отечества. Да, да, и я здесь не смеюсь. Ты идеологический защитник Отечества. Ты человек, который идеологически защищает свою родину, стоя на информационных, патриотических позициях. Я говорю сейчас абсолютно серьезно. Потому что на самом деле ошибки идеологов часто приводят к тому, что в игру приходится включаться людям с оружием. А это уже кровопролитие. Поэтому тебе, как идеологу, ну, во многом журналисты все равно идеологи, как ни крути, особенно в России. Почему? Потому что у нас, ну, так или иначе, беспристрастной журналистики не существует. Я не верю, что она существует вообще где-то, но говорю сейчас применительно к России именно на этот момент. Ты можешь считать себя защитником Отечества, и совершенно справедливо. И, в общем-то, на тебе очень сложная, правильная и нужная задача не допустить военных действий в классическом их понимании. Не допустите.
Ну что ж, тогда выиграв я и тебя поздравляю войне. Еще раз.
Выиграв в информационной войне, Дарья.
Да.
Ведь это тоже война. Война фактов, война домыслов, война компроматов. Конечно, это очень тяжело, это сложно, и борьба с неправильной
не
информацией.
Не всегда приятно.
Она может быть и неприятна, она может быть и неприятна, но она необходима. Это понимали в Советском Союзе, достаточно серьезно к этому относились, понимали, что идеология – это очень важно, в широком понимании этого слова, в широчайшем. Это понимают, я надеюсь, и сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Я бы хотел задать вопрос, хотя он звучит, наверное, очень часто, именно 23 февраля, но тем не менее я хочу узнать, кого вы считаете защитниками Отечества? Вот в классическом понимании, защитники Отечества, для вас это кто конкретно? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, защитники Отечества, это, конечно, как вы правильно сказали, это в основном те, кто служит в вооруженных силах, в других структурах безопасности, которые должны защищать наше государство. Так что вот так. Ну, хочу поздравить всех с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота.
Ну, это по старое название,
да. И напомнить, что именно как раз 21 февраля 18 года Лениным был подписан декрет во звание «Советское Отечество в опасности», потому что
вы знаете, мы это
нарушили перемирие и начали наступать на Петроград.
Мы
и
это,
вот как
мы
раз
это...
образовалась рабоче-крестьянская Красная Армия.
Да, мы это знаем, и более того, эту информацию всегда можно почерпнуть в открытых источниках. Я знаю, что немногие доверяют Википедии, но в этом отношении ей вполне можно доверять,
да.
Если смотреть на сухие факты. Мы это знаем, ну, спасибо, что повторили. 7373948. Кстати, на этой основе... Каждый год, наверное, возникают споры, а вот 23 февраля, почему выбрана именно эта дата? И начинается опять разговор о революционерах, начинается разговор о том, какие были сложные времена и что после этого последовало, о развале Российской империи, говорят люди. Я думаю, это неправильно, и думаю, что сейчас, на самом деле, вот этой конкретной идеологической привязки у праздника нет. У праздника нет. Сейчас праздник 23 февраля, День защитника Отечества, воспринимается не в историческом ключе. Без исторической ретроспективы он рассматривается.
Да.
Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Да.
Я служил в советское время 3 года, ну, как положено всем. А вот сейчас я поздравляю всех, кто служил и кто служит.
Да.
А вот тот,
кто не служил,
клаксон офисный, я не поздравляю.
Не поздравляете. А поздравляете ли вы, и у меня вопрос к вам, поздравляете ли вы Сергея Кужгетовича Шойгу?
Да, обязательно.
Он не служил. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, откройте Википедию, посмотрите. То есть Сергея Кужугетовича Шойгу вы поздравляете, а планктон офисный вы не поздравляете.
Кстати, а к вопросу об
офисном несправедливо
планктоне.
Несправедливо немножко, несправедливо.
А почему мы вот не думаем, что каждый мужчина в нашей стране может быть потенциальным
защитником? Почему мы не думаем?
Потенциальным
мне
защитником
кажется, ты так и думаешь.
Отечества.
Так не думает вот
когда
человек,
понадобится,
который дозвонился.
Да, когда понадобится, весь, как сказал наш слушатель, офисный планктон встанет, возьмет, не знаю, что там.
Тяжело что-нибудь. В окопах сидеть, а не болтать идеологию, говорит 13-й. В этом-то и проблема 13-й, что вы не до конца понимаете важность задач, стоящей перед, в широком понимании, идеологами. Если идеологическая война проиграна, вам придется сидеть в окопе. Поэтому молитесь на тех людей, которые могут дипломатическими методами решать очень сложные задачи. Поэтому я серьезно абсолютно говорю о том, что я считаю, например, Сергея Лаврова одним из самых главных сейчас защитников Отечества. Дипломата, очень серьезного человека. Да, это защитник Отечества. Да, он не с оружием в руках, но в его руках есть вещи и помощнее оружия на данный момент. Это его слово, это его знание, это его умение найти точки соприкосновения. Да, я считаю Сергея Кужугетовича Шойгу защитником Отечества, безусловно, потому что он возглавляет одну из сильнейших армий мира. Ну, главнокомандующий у нас, конечно, Владимир Путин, это понятно. Но министр обороны у нас Сергей Кужугетович Шойгу. И, безусловно, это человек, который возглавляет одну из сильнейших стран, армий мира. И в его руках очень большая мощь, которой можно распорядиться умело и неумело. Которой, кстати, и наш президент может распорядиться по-разному, как верховный главнокомандующий. На мой взгляд, пока им удается делать так, как нужно делать. На мой взгляд. Я могу ошибаться. 7373948, телефон прямого эфира. Я все-таки трактую вот эту фразу, это выражение «защитник Отечества» максимально широко. Начиная, естественно, от тех людей, которые, если что, вдруг, не дай бог, я надеюсь, что этого не произойдет, будут защищать свою родину с оружием в руках, и заканчивая простыми людьми, которые, может быть, сейчас, как нам кажется, не защищают Отечество в классическом понимании, но вообще-то они защищают его. Они защищают его экономические интересы, они защищают его политические интересы, своего Отечества, своей Родины,
конечно,
своей отчизны. Это очень важно, это очень важно. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Вячеслав, Москва.
Да, да.
Алексей, в защиту того человека, который говорил, могу сказать, что Кожугетович-то сейчас служит, он целый генерал армии, поэтому к нему тоже относятся поздравления.
Да, я знаю, что к нему относятся.
Срочную службу.
Так вот, нет, ну подождите, человек сказал, тех, кто не служил. Я служил три года, а тех, кто не служил, мол, я не поздравляю. А разве наши, простите, спасибо огромное, спросите, а разве наши работники, сотрудники МЧС, Министерства, да, чрезвычайных ситуаций, разве это не защитники Отечества? Когда они рискуют своей жизнью и вытаскивают вас из огня?
Конечно, конечно.
Когда они рискуют своей жизнью, тушат пожары, из-за которых Москва абсолютно вся в дыму, вы помните 2010 год, разве это не герои? Разве они не защищают наши семьи? А разве врачи наши не защищают свое отечество, работая над тем, чтобы мы не болели элементарно даже, понимаешь? Или спасая людей раненых, покалеченных, спасая людей с серьезными очень болезнями, помогая им, разве они не защищают свое отечество? Разве они не сохраняют самое главное, что есть у нашей Родины, это ее народ? Конечно, они сохраняют. Конечно, они сохраняют. Поэтому они защитники в широком понимании. В широком понимании. Я еще раз хочу подчеркнуть этот момент. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Андрей, психиатр, Москва.
Да, Андрей.
Ну, я лейтенант медицинской службы запаса. Я считаю, что я в том числе давал присягу нашей Родине о том, что я буду ее защищать. Вот. И, в принципе, я считаю, что все, кто дали присягу, сотрудники силовых структур, военные, сотрудники полиции, вот они как раз являются защитником Отечества. И к ним относится этот праздник в первую очередь. То есть особенно к людям, которые в данный конкретный момент находятся не в запасе, а несут службу.
Несут службу. Я с вами согласен. Наверное, это правильно. Действительно, где-то мы говорим в перспективе. Возможно, если что-то произойдет, люди встанут под ружье. А кто-то сейчас несет свою службу уже. Кто-то сейчас в Сирии. Да?
Да.
В нашей авиагруппировке, которая там сформирована. Кто-то сейчас, может быть, как доброволец, воюет в некоторых регионах мира. Не то чтобы классически за Россию, но за русский мир. Да, безусловно. Это их праздник в первую очередь. Безусловно, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Дарья.
Да. Здравствуйте.
Вот по голосу вроде Дарья была.
Да, это так и есть, Дарья все время здесь.
Вы знаете, вот этот человек, кто сказал там, кто служил там, поздравляю, он, скорее всего, имел в виду те, кто были в армии, как бы уколов тех, кто не служил. Может быть, вот так.
Ну да.
А вот в широком понимании даже, Алексей, позволь, не соглашусь я с тобой по поводу защитников. МЧС они не защищают. Они же исправляют то, что случилось. Но если война или что-то, конечно же, они встанут под ружье, конечно же, они будут защищать Родину.
Угу.
Вот. И также все те люди в погонах, не в погонах, но они же военнообязанные, как бы у них же казарменная система, там вот МЧС и так далее, вот это я имею в виду.
Угу.
Они все вносят свой труд, вклад, на самом деле, очень огромный, который порой даже бесценен.
Понял, спасибо огромное. Мне интересна была мысль, которую вы высказали по поводу такого широкого понимания, что это именно те люди, которые несут свою службу. И еще какая-то мысль была, я, к сожалению, ее вот сейчас потерял. Из головы она у меня вылетела. Вы интересную вещь сказали, хотелось бы здесь ее расширить, но, к сожалению, забыл. 7373948, так кто же, по-вашему, защитник Отечества? Если я вспомню, я скажу. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Денис.
Да. Да.
Значит, вот этот праздник 23 февраля, он сугубо профессиональный.
Так.
Вот это тот, кто служил, кто служит и кто находится в запасе.
Угу.
Точка. Кожугетович, он генерал армии.
Да.
а другие вопросы отпадают. У МЧСников есть свой праздник профессиональный. Угу. Зачем подтягивать другие здесь вопросы?
Понял, вы воспринимаете этот праздник именно как праздник армейцев, так скажем, в широком понимании.
Да, силовых структур.
Вот, я вспомнил, что я хотел сказать. Да. Предыдущий звонивший сказал, что МЧС не защищают, они исправляют. Но ведь когда армия вынуждена воевать... Когда люди встают под ружье, есть такое расхожее, да, выражение, они ведь вынуждены исправлять. Они тоже исправляют. Что они исправляют? Я могу вам сказать, что они исправляют. Они исправляют ошибки политиков. Они исправляют ошибки политиков. Политики допускают ошибки в формировании там, внешнеполитической какой-то повестки или внутриполитической повестки. После чего приходится людям стоять с оружием в руках и биться с врагом. Просто потому, что в определенный момент кого-то из политиков захлестнули амбиции, кто-то недорасчитал, опасность определенного политика была недооценена до конца, как когда-то было с Гитлером, например. И потом эти ошибки приходится исправлять уже армии, да. И путем, путем прямых боестолкновений. Так же и с МЧС, понимаете? Кто-то не в достаточной мере соблюдал правила пожарной безопасности. Кто-то наплевательски относился к хранению пиротехнических изделий. И начинает гореть дом. А начинает он, например, гореть рядом с теми людьми, с тем домом, где живут люди. Или кто-то в кровати курил сигарету и уснул с этой сигаретой. Это ведь тоже ошибка. Просто это не ошибка политика, а это ошибка уже рядового человека. Вот в чем дело. Поэтому я все-таки лично для себя настаиваю на том, что сотрудники МЧС, они все-таки защитники Отечества. Для меня лично, я так считаю, вы можете не соглашаться. И опять же, и врачей я причисляю туда тоже. Защитники Отечества, безусловно. Для меня, а для вас, я уже понял, в большинстве своем, это военные люди, именно те, кто служит в армии сейчас, кто несет службу, и те люди, которые находятся в запасе, и если не дай бог что, они пойдут сейчас защищать свою родину с оружием в руках. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ну что, наверное, нам нужно, раз уж мы говорили о Дне защитника Отечества, раз уж мы поговорили о нашей армии, продолжить говорить на эту тему, только в другом ключе. Обсуждая новость о том, что сирийское правительство приняло условия перемирия, согласованной Россией и США. Вы, наверное, знаете, что наш президент выступил со специальным заявлением по этому поводу. Произошло это вчера вечером. И, насколько я знаю, Russia Today распространяла максимально эту видеозапись. Я ее вчера же вечером и посмотрел. Смысл заключается в том, что мы вместе с Соединенными Штатами Америки будем контролировать ситуацию перемирия и примирения на территории Сирии сейчас. И те силы, которые готовы идти на примирение, они должны скоординироваться и доложить об этом, о своей координации, либо Соединенным Штатам Америки, либо Российской Федерации в кратчайшие сроки о том, что они все, они складывают оружие, они готовы к перемирию, они готовы к диалогу, они готовы к дальнейшему мирному урегулированию ситуации. И особо подчеркивается, что в этот диалог никак не приглашается представители террористических организаций, присутствующих на этой территории, их будут уничтожать. Об этом президент сказал прямо, без каких-либо...
Экивоков.
Да, экивоков, как ты говоришь. То есть абсолютно точно террористов продолжат уничтожать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну вот мировое сообщество приветствует соглашение между Россией и США о перемирии в Сирии с 27 февраля. А вы приветствуете это соглашение или нет? Какие вы видите плюсы? Какие видите минусы? Видите ли вы здесь проигравших и победивших? Если да, то кто они? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Алло, здравствуйте. Да. Алло, да.
Я приветствую, конечно, перемирие в Сирии, но в отношении Дня защитника Отечества...
Нет, простите, так не получится, потому что у нас есть правило, все, кто могли высказаться в определенный момент, в отведенное время, они высказались. Извините, что я не могу всем дать высказаться, это невозможно, иначе программа наша не будет иметь никакого формата. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
С праздником. Кто относится к празднику? Ну, вообще ситуация, конечно, интересная. На мой взгляд, немножко странная. Все-таки там США очень сильно замешаны с разных сторон. Мы туда влезли. Было очень большое противостояние в этой Сирии, да? И тут мы договариваемся, причем четко и конкретно. Путин, как вы сказали, заявил все, ну, от А до Я разложил, да, получается, без недоговоров, без всего. Я не знаю. С одной стороны, говорят то, что Обама там запутался, проиграл. С другой стороны, наоборот, он ведет четкую политику, какую-то хитрую. В общем, ситуация неоднозначна очень сильно. Мне интересно будет развитие.
Мы от этого выиграли, на ваш взгляд, или нет? Россия сейчас в каком положении находится?
Мне кажется, мы лидируем. Ну, как минимум на равных идем.
А США?
Ну, вот я про них имею в виду. Мы или как минимум лидируем, ну, в смысле, как максимум, либо мы с ними идем на равных. Ну, точнее, не то, что на равных, как бы нашли общий компромисс какой-то тайный, ну, скажем так, тайный.
Ну, может быть, спасибо огромное. Я могу сказать, в каком плане выиграли, например, американцы.
Так.
На мой взгляд. Ты знаешь, что есть такой персонаж, Реджеп Тайп Эрдоган. Да. Это президент Турции, у которого очень большие амбиции в этом регионе. И человек, он эмоциональный и во многом даже спонтанный. Что доказывает сбитый наш Су-24 в небе над Сирией. Мы помним все этот случай. Так вот, на мой взгляд, Эрдоган в последнее время выходил из-под контроля. Эрдоган последнее время делал заявления, которые не коррелируют с заявлениями Вашингтона в том числе и Североатлантическим альянсом в целом, ну, НАТО-блоком. Угу. А сейчас, насколько я понимаю, все как-то в струю пошло. Как-то все вместе организовалось, если так можно выразиться. Условно говоря, объясню. Эрдоган мог бы взять, ну, некую политическую волю проявить, не позитивную для нас, и развязать войну с Россией. Угу. Это бы означало, что в войну с Россией вынужден вмешаться и блок НАТО, потому что не поддержать своего сторонника они не могут. Этого не произошло. Эрдоган сидит пока на месте. И в игру вступили старшие товарищи в виде Вашингтона, хотя они из этой игры не выходили. На Эрдогана отодвинули на задний план. Я думаю, что НАТО, Соединенные Штаты или, как принято сейчас говорить, Запад не хотят прямого некого боестолкновения с Россией, не хотят войны с Россией, просто им это не нужно абсолютно, это им ничего не дает хорошего, точно. Но это очень опасно, воевать с ядерной державой. А вот Эрдоган, человек эмоциональный и мог бы пойти на подобные решения, на подобные шаги. А теперь, скорее всего, не пойдет, потому что, насколько я слышал, Турция тоже поддерживает это, ну, перемирие, этот диалог, этот консенсус, к которому пришли Соединенные Штаты России, Соединенные Штаты России, Соединенные Штаты Америки и Российской Федерации, да, и Российской Федерации. А это вообще очень смешно, Соединенные Штаты России, согласись?
Нет, по-моему, не очень.
По-моему, очень смешно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. В чем здесь выигрывает Россия? Ну, наверное, опять же, в том, что нам не придется, как многие эксперты высказывались ранее, воевать с Турцией. Что для нас было бы большим злом и большой проблемой. Потому что турецкая армия — это очень серьезная подготовленная армия, насколько я знаю. Потому что это крупное государство с серьезным, ну, с большим населением, около 80 миллионов, если я не ошибаюсь, человек. Ну и плюс ко всему, та территория, на которой бы велись военные действия, она, как ты понимаешь, намного дальше от России, нежели от Турции. Им было бы просто проще там функционировать, им бы было проще там работать. В широком понимании военном. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, коротко.
Да, с вами не согласен по поводу того, что с турками трудно было бы воевать. Во-первых, база в Армении — это раз. Второе, 40 миллионов курдов — это два. Не нужно даже воевать, надо просто...
Понял, с турками воевать легко. Я понял. Хорошо, сейчас новости, после этого вернемся и попробуем обсудить. Ну что ж, во-первых, я напомню, что в студии Дарья Кнуров.
И Алексей Гудошников.
Вот, некоторые говорят, внезапно Гудошников. Та-дам, с праздником. Говорит, 55-й. Почему внезапно? Мы работаем в прямом эфире, работаем всегда. вне зависимости, праздники это или не праздники. В редких случаях, вот на новогодние праздники нас отпускают отдохнуть. А так, дорогие друзья, если понедельник, вторник, среда, четверг, мы работаем. Вот. Зато, с другой стороны, вы иногда по субботам работаете, а мы вот все равно по своему графику идем. Не знаю, сколько это правильно. Ну, может быть и правильно. До того, как уйти на новости, позвонил человек, а мы обсуждали, собственно, мировое сообщество, которое приветствует соглашение между Россией и США о перемирии в Сирии. Я высказал мысль, что это для нас может быть хорошо с той стороны, что нам не придется воевать с Турцией. Опасения подобного рода были. Человек позвонил и сказал, с Турцией воевать было бы несложно. Ну и дальше привел некий аргумент. Что я могу сказать? Здесь, наверное, нужно обратиться к трактату «Искусство войны» Сунь Цзы, да, который любит цитировать наш главный редактор. «Знай врага и знай себя, тогда в тысячу битв ты не потерпишь поражения». Сказать, что нам было бы легко победить Турцию, это, в общем-то, ничего не сказать. Это неправда. Потому что Турция, как таковая, отдельно от блока НАТО не существует. Ну, не существует. У Турции неплохая армия, в принципе, да, профессиональная и обученная. У Турции полно самолетов. Да, это F-16, это не F-22. Это в каком-то смысле устаревшие самолеты. Но ты же понимаешь, что их там не 50 с чем-то, как у нас, а намного больше турецких этих самолетов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И представляете себе, ну просто, условно вы представьте, где Россия относительно Сирии, а где Турция относительно Сирии. Все станет сразу понятно. Как нам туда доставлять продовольствие, как нам туда доставлять вооружение, еще что-то. Намного это сложнее, намного это сложнее. Либо, конечно, все время бомбить крылатыми ракетами, как вариант. Или, как предложил Владимир Вольфович Жириновский, взорвать атомную бомбу, ну, так условно, где-то у берегов Стамбула затопить. Но вы понимаете, что в современных условиях представить себе, что какая-нибудь страна развяжет ядерную войну, ну, кроме как Северная Корея, вот, не представляется возможным даже такое представить. В страшном сне это не приснилось никому, ни одному из руководителей государств. Безусловно, такие сценарии есть, безусловно, по этим сценариям они все время отрабатываются, вы можете не сомневаться. И все готовы друг друга тут же взорвать, если что. Но эти сценарии есть в тактическом, стратегическом плане, но в политическом их просто нет. Они не существуют.
Ну и хорошо.
Они, да, и это абсолютно прекрасно. Абсолютно прекрасно. Хотя, наверное, есть люди с суицидальными наклонностями, но по какой-то причине еще не покончившие с собой, которые хотят развязать ядерную войну. Но, слава богу, эти люди не управляют государствами. Слава богу. Нам повезло на данный момент. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. В чем еще могла выиграть Россия от этого соглашения? Понимаете, если бы мы проигрывали от этого соглашения, конечно же, Владимир Путин бы не делал таких заявлений, которые он сделал. Президент бы не выступал, а по его лицу было видно, что он доволен результатом работы, он бы не выступал. Просто относительно тех достижений, которые сейчас реализованы в некоторой мере. А он бы не выступал. Ну, а зачем себе создавать лишний какой-то негативный фон информационный вокруг себя? Зачем? Это бессмысленно. То есть я делаю вывод, что президент абсолютно уверен, и советники президента, близкие люди, которые решают, я имею в виду с точки зрения именно конъюнктурные близкие люди, которые решают сейчас стратегические задачи, внешнеполитические, российские, они довольны тем результатом, который удалось сейчас достичь по Сирии. Довольны. И мы должны понять, почему. Почему? В чем довольство? Почему они довольны? Что нам удалось достичь? Что нам это дает?
Ну вот есть мнение, например, наш слушатель 10-й пишет, все очень просто, Путин устроит гражданскую войну в Турции, и тогда Турцию обязаны выгнать из НАТО. И такое есть мнение, что мы заинтересованы в конфликте Турции и курдов.
Хорошо, если Турцию выгоняют из НАТО, кому от этого будет хорошо? Давайте. НАТО теряет достаточно серьезного союзника. Условно говоря, НАТО теряет эту территорию, НАТО теряет эту армию, по сути говоря. А что оно приобретает, если выгоняет Турцию?
Так вот, НАТО, наверное, не заинтересовано чтобы Турция выходила из
альянса. Вот оно ничего и не приобретает. Что приобретает Россия, если Турция выходит из НАТО? Обозленного врага, который, в общем-то, давно уже застолбил территорию сирийскую на севере, как свою, и который без оглядки на НАТО и старших товарищей, естественно, эту территорию захочет забрать себе в кратчайшие сроки. И более того, мне кажется, он бы давно это уже, они бы давно это попытались реализовать, если бы они не были частью НАТО. Ну, у меня есть такое предположение. Так и что, и какая польза нам от этого? Если вдруг Турция перестает быть членом НАТО. Я понимаю, если бы существовал Варшавский блок, так скажем, и Турция вдруг бы перешла из одного блока в другой, это было бы интересно. Но поскольку не существует этого блока, а Турция явно не побежит к нам с распростертыми объятиями, то есть мы от этого какую выгоду имеем? Никакую, если Турция выйдет из НАТО. И НАТО не имеет. Кто имеет? Турция? Турция тоже. Тогда все проиграют. Ну, есть такое ощущение, может быть, я ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва.
Да.
Сергей, Москва. Вы знаете, Алексей, вы совершенно правы. Мы были буквально в паре дней, я считаю, от удара танкового корпуса турецкого на Алеппо.
Так.
И мне показалось, что Эрдогана просто отдернули, причем отдернули очень сильно. А почему так получается? Смотрите, Асад резко уперся после Алеппо до турецкой границы, остается 40-50 километров. И турки со своей территории маневром траектории артиллерии остановили наступление.
Так.
В этом много, даже в открытой печати говорилось. И самое главное, что мы ничего сделать не можем, потому что мы можем только начать наносить удары ПВО по турецким позициям артиллерии на территории Турции.
Ну, мы это не можем, потому что...
Они начинают валить наши самолеты на законном основании.
Да, я понимаю, мы это не можем этого сделать, но и турки ничего не могут сделать. Они могут развязать войну, но они понимают, что эта война... Может быть, не они понимают, но я думаю, на самом деле, не понимают. Прекрасно руководители НАТО понимают, что эта война всего сразу блока.
Угу.
То есть, а им это не нужно. В условиях кризиса в Европе, в том числе кризиса с мигрантами, да, в условиях сложных экономических, в условиях, когда Великобритания заявляет о возможном выходе из Евросоюза, да, ну, мы прекрасно помним, не еврозона, а Евросоюз именно. Вот, потому что у них же своя валюта, Великобритания. Есть еврозона, есть Евросоюз.
Да.
Может быть, кто-то просто путает эти понятия, вот лишний раз разъяснил. Когда Польша заявляет о том, что, ну, и многие другие, ряд стран заявляют о том, что им нужно больше, в широком понимании, знаете, своеволия, что ли, вот, я думаю, что в этом случае Запад не хочет развязывать где-то дополнительную войну. Ну, просто такого желания нет. И ввязываться тем более. А они вынуждены будут ввязаться. Не хочет, не хочет. Вот и все. Россия, опять же, в чем могла выиграть Россия? Я вот все, вот знаете, меня всегда интересует во внешней политике Российской Федерации именно то, какие выгоды мы от этого приобретаем. Ну, понятно, вот войны с Турцией... Вероятно, не будет. Вероятно, не будет. Она отложена. Или ее вообще, ну, вовсе ее убрали, ликвидировали этот вопрос. Это плюс. Что еще? Какие еще плюсы? Мы в регионе, потому что мы заключили некое соглашение с Соединенными Штатами Америки, и мы будем смотреть за тем, чтобы в регионе все мирно и аккуратно шло. Мы в регионе. Значит, мы не покидаем этой территории, а значит, мы все-таки сохраняем некую часть контроля над этой территорией.
Ну и
правильно?
Мы продолжаем, собственно, наносить авиаудары по...
То есть мы присутствуем в регионе,
да.
Правильно? Ближний Восток. Мы не потеряли. Это тоже плюс. Мы присутствуем в регионе при одобрении, например, стран НАТО. Хотя раньше мы знаем, что страны НАТО, в общем-то, высказывались по этому поводу скорее в негативном ключе, пытаясь поставить под сомнение деятельность российских военно-космических сил на территории Сирии. Теперь у них такой возможности не будет. Или эти возможности существенно сократятся. Это тоже плюс, насколько я понимаю. Что с этого имеет сирийский народ? И сирийский народ имеет с этого приостановления гражданской войны, которая длилась несколько лет. Что сирийский народ может думать относительно России в этом ключе? Сирийский народ может думать, что Россия прекратила боевые действия на территории Сирии. Потому что именно после того, как Россия вмешалась в военные действия в Сирии своими военно-космическими силами, через некоторое довольно непродолжительное время вдруг военные действия должны прекратиться. Ну, то есть Россия же выступала за целую Сирию, насколько я понимаю, в отличие от Саудовской Аравии, от Турции, ну и вообще от тех стран, которые окружают Сирию, которые в определенный момент уже были готовы ее растащить на части.
А что ты понимаешь под Сирией? Вот что ты понимаешь?
Вот Сирия есть? Да. Вот Сирия, государство, в тех границах, в которых она есть. Вот, все. Это и есть Сирия. Многие же говорили о том, что Сирия уже не сможет сохраниться в тех границах, в которых она существует. Многие эксперты, очень серьезные люди. Вот сейчас появилась где-то там, забрызжила надежда, что все-таки удастся сохранить Сирию в тех территориальных границах, в которых она существовала и ранее. И, может быть, даже удастся в какой-то мере урегулировать политический, внутриполитический процесс в Сирии. И это, конечно, для сирийцев должно быть положительной тенденцией, потому что, ну, вечно умирать в гражданской войне никому не хочется, ты сама понимаешь. Когда-то в определенный момент все равно хочется начать восстанавливать собственное государство. Ну, и, естественно, очень большая проблема – это террористические организации, действующие на их территории. Но, насколько я знаю, Исламское государство, так называемая террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран, она ведь действует не только на территории Сирии, но и на территории других стран. Также эта проблема всеобщая, действительно сложная и большая. Ну, и плюс, какой еще плюс можно отметить между Россией и Соединенными Штатами Америки? Ну, появилась еще одна точка соприкосновения у России и Соединенных Штатов, которой раньше не наблюдалось, а вот теперь она есть. Это тоже хорошо. Возможно, эта точка соприкосновения позволит наладить диалог в других сферах относительно других государств, например, по поводу Украины. Возможно. Возможно. Я не могу этого гарантировать, потому что я не знаю. Но я могу лишь предположить. И это тоже, вероятно, плюс. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей. Меня зовут уже вечер. Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович, да. Пожалуйста.
Значит, мне нравятся ваши стратегические рассуждения.
Я ошибся?
Они попахивают фантастикой.
Почему?
Просто-напросто несколько маленьких таких уточнений. Мы находились и воевали во многих точках мира, когда был Советский Союз.
Ну да.
Назовите мне хоть одну базу, которая находится не на территории. Только не называйте мне 201-ю базу. Так. В Таджикистане. Но больше вы мне ничего не назовете. Мы не удержались нигде. У арабов мы никогда не держали базы. И удержаться там мы никогда не удержимся. И при смене правительства, вы апеллируете такими выражениями. Народ будет помнить. Народ, Россия, Путин, народ... Не знаю, кто такой Россия и кто такой Путин.
Михаил Иванович, я прошу прощения, но мне кажется, что вы рассказываете о том, чего я сам не говорил. То есть народ, Россия, Путин, я такое говорил? Или
вы
вам
говорили
казалось?
Про... Я говорю, вы говорите, что народ Сирии, ваше слово, ваше.
Так,
так вот, он
возможно.
Помнит, он знает.
Возможно,
он будет знать, что войну прекратила Россия.
Да, понял. Спасибо большое, Михаил Иванович. Я же сказал, возможно, вероятно... Может быть. Я всегда, в общем-то, этими словами себя в некоторой степени защищаю. Я предполагаю, что такое может быть. Те люди, которые... вы помните, когда накрывали наша армия накрывала ту территорию, где сбили Су-24... просто там какой-то град был с небес. И вы помните, как представители Сирии, да, этот народ можно Сирией назвать, можно сказать, что это войска Башара Асада, да, как они кричали, восторгались, и я даже не знаю, сколько раз они повторили «Аллах Акбар». То есть я не смог посчитать. Мы это в эфире тоже проигрывали, этот ролик, это видеозапись. Поэтому я предполагаю, что может быть. Предполагаю. Кто-то, конечно, вообще этому значения никакого не придаст, и кто-то на это внимание не обратит.
Но... На это перемирие ты имеешь в виду?
Нет, я имею в виду на действия России. Кто-то об этом думать, может быть, и не будет. Кто-то об этом забудет на следующий же день. Может быть, уже забыл, а может быть, никогда и не помнил. Кто-то будет помнить. Так всегда бывало со всеми. Понимаете, некоторые европейские страны объявили нас захватчиками в определенный момент, хотя мы их освободили от фашистов. Они не помнят добра, да. Но когда-то в определенный момент они помнили. Сейчас, насколько я понимаю, все прекрасно отдают себе отчет, что присутствие России в Сирии в определенный момент изменило течение военных действий на этой же территории. Вот и все. Насколько я понимаю. Да, может быть, слушай, не все, может быть, не все. Может быть, есть темные люди.
Надо сказать, что есть и скептики у этого перемирия. Ну, я имею в виду среди экспертов, которые считают, что, может, это перемирие могут не соблюдать. Как российская сторона, так и американская. Что России и США нужно найти союзников, потому что это перемирие будет действовать только если на эти условия согласятся и другие страны. Вот. И хватит ли авторитета, есть сомнения, хватит ли авторитета США и России притянуть сюда другие страны.
Ну, здесь смотри как. Россия и США об этом заявляют. И дальше. Глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что совместное заявление Владимира Путина и Барака Обамы о прекращении – это четко разработанный документ. В Китае выразили одобрение соглашению России и США в Сирии. Вот и пожалуйста. То есть, что мы видим? Мы видим, Германия – это центр Европы. Экономический центр. Это сердце Европы. Это сердце Евросоюза. Германия поддерживает. Китай – это огромнейший азиатский игрок, ну, насколько ты понимаешь, это центр экономический азиатский. Я не ошибаюсь, по-моему, экономика Китая уже превзошла экономику Соединенных Штатов Америки. Тоже высказывается за. Тоже высказывается за. Это очень серьезные игроки, это очень серьезные люди. То есть пока я не вижу, чтобы кто-нибудь сказал, что он против. И это действительно успех. Дипломатический успех, которого нам, возможно, последнее время и не хватало. Военные успехи в некоторой мере, да, были, а вот дипломатических успехов как-то не присутствовало. А теперь, вроде бы, эти дипломатические успехи есть. И поэтому, в общем-то, президент сам записывает видео, и он сам обращается к народу России, в первую очередь, я думаю, а во вторую очередь ко всему мировому сообществу. И говорит о том, что между Россией и Соединенными Штатами на равных условиях достигнут определенный ряд соглашений. И это очень важно. Очень важно. В этой игре, если исходить из того документа, который был подписан, да, сторонами, мы равны. И мы признаем наше равенство. Нас не захлестывают амбиции. Мы не говорим, мы решаем, американцы идиоты. Американцев не захлестывают амбиции. Они не говорят, что Россия ничтожна, региональная держава, ничего не может делать. Аккуратно сели, без каких-то идиотских абсолютно заявлений популистских, решили задачи, расставили приоритеты, и сейчас попробуют эти задачи реализовать. Естественно, эти задачи могут быть не реализованы, и это соглашение может быть сорвано, как и любое соглашение, которое заключается в определенный момент между странами. Ну, пакт Молотова-Риббентропа – это такой показательный момент. Не, ну а
уже,
что,
да,
нет?
Когда кто-то уже сравнивал, да.
А что, нет? Ну да, это показательный момент, когда договор срывается. Но я, чтобы не было обидно нашим патриотам, скажу, что подобный договор был и у Франции, и у Англии, и у Германии, с Германией.
Конечно.
И более того, подобные договоры, они были подписаны Францией и Англией с Германией гораздо раньше, чем это сделал Советский Союз. Поэтому, в общем-то, нам расстраиваться по этому поводу не нужно. Это лишь доказывает то, что в определенный момент договор может быть разорван, и все полетит в тартарары. Ну вот, так она устроена, эта жизнь. Так она устроена, эта жизнь. Иногда, ты знаешь, даже на бытовом уровне люди разводятся, хотя вчера казалось, что они очень сильно друг друга любят, они клялись, что будут жить друг с другом вместе, рожать детей, а сегодня они уже развелись. Ну, как-то так получилось. Хотя договор был, бумага была подписана, и даже кольца на пальцах присутствуют. Ну, кольца сняты, бумаги разорваны, дети разделены, если есть, если нет, еще проще. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Мы говорим о соглашении между Россией и США, достигнутом о перемирии в Сирии. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Ну, Алексей, вы, наверное, не наблюдаете за картой боевых действий. Сирийские войска выдох. На самом деле, те провинции, где они топтались, сегодня они контратакованы под Алеппо и хотят обратно вернуть стратегическую магистраль Хомс-Алеппо. Да. Что им сейчас уже не даются в течение 2 суток. Я уж не говорю о втором теракте в квартале шиитском южного квартала Дамаска.
Подождите, а что это доказывает? Я не понимаю.
А это доказывает, что Россия интерпретирует своих условий. В любом случае, вы говорите, что Германия за. Германия не за. Недавно проходили тур. Обратили внимание, что между Турцией и Грецией сейчас потеплели отношения. Были переговоры между Меркель, Эрдоганом и представителем Греции.
На мой взгляд, никакие отношения между Турцией и Грецией
поэтому
не потеплели.
Я хочу сказать, вы назовите хотя бы одну провинцию, которая освободила, в том числе Латакия. Есть одна провинция. И
нет, я не понимаю, о чем вы говорите, понимаете? Я вот сейчас не понимаю. Вы говорите, Германия не за. Я вам читаю. Глава МИДа Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что совместное заявление Путина и Обамы о прекращении огня с 27 февраля — это четко разработанный документ. Дипломат заявил, что ситуация остается сложной. Ну, он не дурак. Ну, он говорит, ситуация сложная. Мы все понимаем, что она сложная. Документ разработан четкий, он говорит. Да, четкий. Приветствует он этот документ? Приветствует. Китай приветствует? Приветствует. Говорит, ситуация сложная? Сложная. Они когда-то там говорили. Да, когда-то там говорили. Сейчас ситуация меняется. Сейчас разработан план действий между Россией и Соединенными Штатами о прекращении военных действий в Сирии. Причем здесь Алеппо? Отбили Алеппо, не отбили Алеппо. Сейчас конкретно подписаны бумаги некоторые. И с 27 февраля они начнут действовать. А это через 4 дня. Вот и все. То, что говорили ранее, это говорили ранее. Сейчас будут говорить в связи с тем, что есть. Что имеется, будут обсуждать. А имеется именно это соглашение, которого раньше не было. И, естественно, раньше были другие оценки. То есть я не понимаю, что вы хотели сказать своими словами. То, что сирийская армия то выигрывает, то проигрывает в каком-то плане. Да, да. И что? Как это влияет на договор между Россией и США? Я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да.
Ничего там не прекратится. Как была там бойня, так она и будет продолжаться.
Почему вы так уверены?
Ну, это арабы, они там все против всех и против вся. Так что попомните мои слова. Я уже 50 лет, я за этим арабским востоком наблюдаю там.
Хорошо.
Там только оружие раздай, подожди фитили, будут все воевать против всех. Там племена просто непримиримые.
Хорошо.
Через неделю будет все так же продолжаться.
Через неделю, вот, хорошо. Я все хотел спросить, а вот через неделю, вы говорите, сколько продержится вот этот мирный план? Тогда я решил спросить. А, ну, вы сами сказали, через неделю. Ну, давайте посмотрим. Если вы берете на себя такую тяжкую задачу и такую тяжкую роль, да, тяжелую, как предсказателя и аналитика глубокого, пожалуйста, давайте. Наш слушатель предполагает, что через неделю ситуация там, в общем-то, приведет к краху тех соглашений, которые сейчас подписаны. Война продолжится. Не знаю, я не знаю. Может быть. Может быть. Я даже разрешу всем проголосовать, и это будет правильно, я думаю, да, справедливо.
Давай, да.
А вы думаете, может быть, вот слушатель прав, может быть, вот сейчас позвонил человек и говорит, я давно наблюдаю за арабами, я наблюдаю за Ближним Востоком, там всегда будет война, они по-другому жить не умеют, там и так далее. Что-то Саудовская Аравия живет, я не знаю, какими-то методами у них как-то получается жить. Ну, они немножечко воюют, но тем не менее. 134-21-35. Вы говорите, да, удалось достичь мира, и, скорее всего, это соглашение будет достаточно длительным. 134-21-35. 134-21-36, война возобновится. Это соглашение между Россией и США ничего не значит. Это лишь бумага. Вот и все. 134-21-36. 134-21-35. Военные действия прекратятся достаточно надолго, и удастся государствам сейчас вести там, на территории Сирии, внутри Сирии, вести некий диалог политический. 134-21-36. Война не прекратится, она будет разгораться. И далее, далее, далее. Пока кто-то до конца не добьет другого кого-то. Вот и все. Вы голосуете, а после новостей мы подводим итоги этого голосования. Восемнадцать часов 5 минут, вторник, февраль, день 23. В студии Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Мне так интересно, некоторые наши слушатели, я вот порой обращаюсь к нашему смс-порталу и сайту, и вижу, что по теме практически ничего нет. Ребята, почему вам не спиваться, не пытаясь писать сообщения? Все Серьезно, хотите, я почитаю. Я, можно я поразвлекаю ну, осознанную часть нашей аудитории, которая редко пишет, ну, потому что пишет только в тему. Ну, ты понимаешь. Я поразвлекаю теми, кто пишет на все темы. И, ну, в общем-то, даже и не по теме. «Слава великому Сталину, советской армии слава», пишет Боря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз. Около 10 раз, так скажем, около 10. Я могу, вот еще раз написал. Ну, то есть, Боре больше не наливайте, я вспоминаю, кто рядом с Борей, не наливайте Боре, не наливайте. А что еще? Дарья, будь аккуратнее, так как Гудошникова опустили по всем статьям, он может отыграться на тебе, пишет некий слушатель, видимо, из психбольницы. А дурак набитый от победы генералиссимуса Сталина, и ты, идиот, в том числе, получил нехилый бонус, сохранив такую твою жалкую жизнь, пишет Надежда. Мы даже Сталина не обсуждали, обрати внимание.
Да, ну,
то есть,
вот.
То есть сидят люди, они явно пьяные, ну, либо с отклонениями. Мы говорим совершенно на другую тему, не упоминая Сталина. И они просто пишут. Просто пишут. Некий человек, который подписывается «Космополит», цитирует Ключевского, Бжезинского, еще какие-то цитаты дает. Ну, то есть он, видимо, нашел сайт с цитатами. Когда пойдет Станислав Ежелец? Скажите мне, пожалуйста, «Космополит». Его хоть весело читать. А кроме того, что вы нашли книгу крылатых цитат и выражений, вы что-то можете написать? Или вы там напишете, что вы всех проклинаете, пусть все сдохнут? Ну, тогда это, конечно, интересно. Это очень интересно. Это очень интересно изучать иногда. Много таких человек тысячи наберется, говорит 13-й. Не, это узкий круг привилегированных слушателей, которых я читаю всегда ради развлечения других наших слушателей. Просто потому, что если вы сидите сейчас, заскучали, а тут раз человек вам о Сталине пишет ни с того ни с сего, понимаете? Рубится за него, когда даже никто о нем не говорил. Это очень интересно. Это должно вас веселить, как мне кажется. Ну, вы понимаете. Ну, то есть мы с вами сидим на кухне, условно объясняю. Мы с вами сидим на кухне. Вот, да, мы с тобой, все наши слушатели, мы сидим на кухне. В определенный момент заходит человек и вдруг громко пердит. И мы все так на него повернулись. Кто-то посмеялся, кому-то стыдно стало за него и так далее. И он ушел. И мы такие, ну, в общем-то, ну, понятно. Ну, понятно. Но многих это бы повеселило,
поверь. Ну, да.
Mm-hmm. Оп, такой, видишь, забегает что-то пьяный, типа, оба, за Сталина! Все-таки, пришел дурачок наш, ну, давай, типа, рассказывай, что, как. Ну, вот, налили ему, например,
примерно
или что.
Примерно так, да.
Или там, ну, такой, знаешь, как бы, сумасшедший сосед, который разговаривает сам с собой в ночи.
Вот, у нас есть такие постоянные слушатели.
Да.
Верные.
Конечно. И это очень хорошо, что они у нас есть. Это значит, что они не беспокоят людей по палате других. Это потрясающе, мне это нравится, потому что это их единственная отдушина, я же понимаю. Нет, серьезно, я когда-то, ну, давным-давно, я еще имел такое свойство злиться на этих людей. Серьезно. Потом я всерьез задумался об их, ну... Как тебе сказать, об их вот этом движении, что ими движет, понимаешь? Какой у них мотив? А потом я понял, какой их мотив. Дичайшее одиночество и невозможность кому-нибудь высказать свои мысли. И в этом плане мы становимся единственным их пристанищем, где, возможно, мы, ну, как при каких-то обстоятельствах странных прочитаем их сообщения. Ну вот эти странные обстоятельства сейчас и наступили, просто потому что мы вот остальные развлекаемся. Вот. Но это же ведь отдушина, ты же понимаешь, это спасает людей во многом. А кто знает, если не читать его сообщение, что будет?
Да.
Вдруг он возьмет, покончит с собой. Или пойдет кого-нибудь изнасиловать. Зачем? Пускай мы ему поможем в этом плане лучше. Правильно, Дарья?
Естественно.
Правильно.
Нам не жалко.
Правильно. Вот, смотри, вот
мы
«Космополит».
Добрые,
«Космополит». Это уже не цитата от «Космополита». Я, развлекайтесь, друзья. На 94,8 FM вещает «Голос Америки» или «Радио Тель-Авива». Во-первых, вы ошиблись явно по волне по поводу шутки про «Радио Тель-Авива». Ну, прям вы ошиблись, явно.
Ну, да.
Я бы вам подсказал, где так надо шутить.
Но мы не будем.
Но не буду подсказывать, вы, может быть, когда-нибудь сами догадаетесь, а может быть, и умрете, не догадавшись. Ну, я имею в виду спокойной смертью, рядом с родными, все будет хорошо, и это будет не скоро, дай бог вам здоровья, еще 100 лет писать нам эти сообщения. По поводу «Голоса Америки» тоже не туда, тоже не туда. Ну, есть там другие радиостанции, да, «Голос Америки», которую можно назвать. То есть вообще, в принципе, нашу радиостанцию обвинить в том, что она «Голос Америки», ну, это надо быть человеком уникальным по своим свойствам, ну, ты понимаешь. Уникальным, незаурядной личностью, глыбой, матерым человечищем.
Очень, ну, или человек очень интересным. Рандомно нажимает кнопки на своем приемнике.
Не-не-не, очень-очень интересным человеком.
Ну, да.
Понимаешь, другим. Другим.
Иным.
Особенным человеку. Особенным. Давай будем действительно толерантны относительно этих людей. Особенным надо быть. Вот такой вот наш слушатель.
Исключительный.
Особенный сейчас нам и пишет. И поэтому спасибо ему огромное. Дай бог ему здоровья. Немного другой человек. Ну, а раз уж вы заговорили о Сталине, мои дорогие друзья, это значит, что вы по нему соскучились. А если вы уж соскучились по Сталину, то я не могу вам отказать в удовольствии его обсудить. В России появился еще один мемориал в честь Иосифа Сталина. На сей раз, это журналисты пишут в 21 веке, на сей раз в Псковской области. Военно-исторический музей заповедники Псковской области, деревня Холматка, если я не ошибаюсь, Островского района, установлен бюст Иосифа Сталина. Как сообщил директор военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук, бюст был установлен в рамках празднования Дня защитника Отечества при помощи и полной финансовой поддержке Российского военно-исторического общества и его псковского отделения. Он говорит, мы не политизируем это событие, но заслуги этого человека во время войны неоспоримы, как и в послевоенный период, период восстановления страны после самой страшной войны, говорит Гринчук. И отметил, что оборонительная линия носит имя Сталина, поэтому бюст поставили в самом начале линии. Цитата. «Хочу заметить, что свое название оборонительная линия получила не в наши дни, уже в немецких хрониках 1941 года, как неприятель рвал нашу оборону, в них она именуется линией Сталина», подчеркнул Гринчук. По словам директора музея, торжественное открытие военно-патриотического комплекса, включающего в себя ангары ДОТ, с экспозициями, памятник военно-освободителю с воинским захоронением и бюст Сталина, воину-освободителю, состоится в мае. Но, естественно, всех больше всего здесь заинтересовал Сталин, потому что Сталин – фигура, как известно, какая?
Одиозная.
Нет, противоречивая. Нет, это противоречивая фигура. С одной стороны, да, человек, который привел страну к победе. С другой стороны, мы, естественно, вспоминаем 1937 год, мы вспоминаем репрессии. И здесь... наверное, не найдутся, ну, найдется не так много людей, которые могли бы позитивно высказаться относительно этой деятельности Сталина. Ну, я имею в виду репрессии. Ну, вряд ли. Хотя, наверное, найдутся такие люди. Наверное, кто-то хочет расстрелов и сейчас. Я так понимаю. Ну, давайте для начала попробуем проголосовать.
У нас, кстати, прошлое голосование не остановлено. Давай зачитаем результаты.
Какой у нас был? Прости, пожалуйста.
Приведут ли к чему-нибудь эти соглашения?
Да, 25% по Сирии. Упростите, мы забыли о них. Спасибо даже, что сейчас напомнил. 25% говорят, что мирное соглашение по Сирии приведет к дальнейшему миру. 75% говорят, все равно будет война. То есть большинство уверены, будет война. Простите, что сразу не прочитал. К сожалению, забыл. Пока новости шли, забыл. Спасибо огромное. Ну что, давайте проголосуем сейчас относительно Сталина. Дарья, у тебя есть какая-то мысль, которую можно было бы поставить на голосование, но она бы отличалась от тех мыслей, которые раньше ставились на голосование относительно Сталина?
Я боюсь, что я не смогу быть здесь оригинальной.
Я боюсь, что я тоже не смогу. Значит, мы просто проверим уровень... А зачем нам говорить относительно Сталина? Давай относительно этого памятника, правильно?
Давай.
Памятник поставили, это правильно, 134, 21, 35, вы это одобряете. Вы не одобряете этот памятник в Псковской области. 134, 21, 36. Достаточно сложно говорить Псковская область.
Псковская?
Псковская.
Да нет, как-то...
Как взрыв.
Да?
Псковская.
Псковская.
А если говоришь Псковская? Псковская. Ну, мне кажется, американцу будет сложно сказать это. Ну, англичанину. 134-21-35. Одобряете вы памятник Сталину. Это хорошо, это правильно. Нужно побольше памятников Сталину. 134-21-36. Вы не одобряете этот памятник Сталину. Не нужно ставить памятники Сталину. Не нужно. Нет в этом никакого смысла. А представляете, что за аудитория, говорит Москва. С другой стороны, какое радио, такая аудитория. Бехтерев написал. У нас прекрасное радио, у нас очень разная аудитория. Более того, у нас есть данные по этой аудитории. И, в общем-то, в основном это люди 35 лет, довольно активные. Но я вам скажу другое. Есть же активные сумасшедшие. Ну, то есть, как вот Василий Блаженный был когда-то в Москве. У нас есть свои такие сумасшедшие, безусловно. У каждого радио они свои. И мы ими тоже гордимся, этими сумасшедшими.
Ну, безусловно.
Потому что они наши. Они, они, конечно, под страшными пытками, но они же наши, ты понимаешь?
Родные.
Они вынуждены нас слушать. Их же заставляют. Каждый день им включают радио в определенный момент и заставляют их слушать. Ну что, давайте. 134-21-35. Памятник Сталину одобряете. 134-21-36. Не одобряете. Да, Дарья. Да, Дарья. Да.
Ну, ничего нового. Ну, давай.
Да не, ну как нового? Знаешь, раньше было поменьше людей.
Да?
Да.
Значит, мы правильно работаем с тобой? Каждый выпуск...
Прославляя Сталина и Берию?
Да, конечно.
Ну, не знаю, насколько мы правильно работаем. Я вот вчера, говорю, читал протоколы допроса собственного прадеда перед тем, как его расстреляли ГБшники Западно-Казахстанской области. Вот. По сфальсифицированному делу, по которому они потом дали показания и сказали, что они это дело сфальсифицированное, а дед был реабилитирован в 57-м году. И что-то мне как-то не очень это все было по душе. Самое интересное, что расстрелян прадед был в 38-м году, а узнали об этом только уже после перестройки. Моя бабушка, потому что она ей дали доступ в архив КНБ, это называется, Комитет национальной безопасности. По-моему, так правильно, Казахстана. Очень интересный момент. До 57-го года на протяжении 18 лет моя прапрабабушка не знала, где находятся ее муж и сын. Просто не знала.
А где захоронены? Выяснилось?
Нет. Не знала, где находятся, не выяснила, где захоронены. В 57-м году, в 56-м ей сообщили, что сын скончался от спонтанной гангрены в исправительной трудовой колонии. На тот момент он уже был расстрелян как 16 лет. А, 18 лет. 18 лет. Это по поводу работы ГБ, НКВД. Поэтому, знаете, друзья, с одной стороны, я к Сталину отношусь с большим уважением, а с другой стороны, я понимаю, что перегибы на местах были такие, что мама, не горюй. Мама, не горюй. Все, что угодно. Могли раскрыть, извините меня, в Уральске, в заднице мира, шпионско-разведывательную диверсионную сеть, работающую на английскую разведку, целью которой было свержение советского строя в 1938 году. Нормально? Нормально или нет? Ну, потом это, естественно, бредни все были абсолютно опровергнуты. Ну, могли. Вот такие на местах люди работали. Я посмотрел, что это были за люди, ГБшники. Младшие лейтенанты. Два младших лейтенанта вели дело.
Сколько им лет было?
Ну, 22-23. Угу. Сколько младшему лейтенанту может быть? Может, 21.
Угу.
Понимаешь, какие рьяные-то комсомольцы-то были.
Конечно.
Какие парни-то хорошие. Делу партии служили. Я так по скромным подсчетам, читаю эти документы, которые бабушка переписывала вручную в архивах, насчитал где-то около 25 человек, приговоренных к высшей мере наказания и реабилитированных только по этому делу. 25. То есть два молодых ублюдка, конченых, для того, чтобы получить звездочку на погоны, расстреляли больше двух десятков человек. А потом в этом признались. Позже. Что им за это было, я не знаю. Наверное, ничего. Может, что-то и было. Я не знаю, почему. Вот ничего. Вот такие дела. Давайте подведем итоги голосования по поводу Сталина, которым вы восхищаетесь непременно. 85% радиослушателей восхищаются и говорят, правильно сделали, что поставили памятник Сталину. А 15% говорят, что неправильно сделали. И, в общем-то, и тех, и других я понять могу. И перевес я это тоже понять в принципе могу. В принципе могу. Потому что у нас обычно со Сталином, борются очень, так сказать, неоднозначные с точки зрения их, ну, вообще со всех точек зрения люди. Ну, те люди, которые пытаются бороться со Сталином в информационном пространстве, пытаются отстаивать правду репрессированных. они обычно однобокие, и они обычно агрессивны, и они обычно злобны. Их принято называть либералами.
Ну, Леш, ты так всех сейчас либералов...
Нет, нет, не все, но так бывает обычно. Они слишком рьяно защищают правду, и, к сожалению, это действительно правда, а не истина. То есть они однобоки. Любого правителя, его, на мой взгляд, нужно оценивать со всех сторон и говорить о его плюсах и минусах. Безусловный плюс Сталина в том, что он поднял страну с колен. Да, разрушенную абсолютно, хотя некоторые говорят, наоборот, построенную, но я считаю, разрушенную большевиками Российскую империю. Он поднял с колен, он собрал ее. Да, Сталин выиграл в войне, да. Методы тоже обсуждаемы вполне себе. Вот. Но репрессии, при которых, кстати, были многие уничтожены, в том числе и революционеры, и действительно люди, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране, репрессии, при этих репрессиях уничтожались и простые люди абсолютно, которые никакого отношения ни к свержению, ни к построению, никакого строя не имели никогда. И это, конечно, ярчайшая ошибка. И это ярчайшая... это боль. Это боль на долгие годы, пока это просто не сотрет история. А история это сотрет, безусловно, и я уверен, что...
Его тоже стирает.
Да, да, да. Я уверен, что мощь Сталина как исторического персонажа, как некого человека мифологического, она будет только расти с годами, и его авторитет будет расти так же, как когда-то рос авторитет Петра Великого, которым далеко не все восхищались в те времена, когда он... орудовал
или работал. А Сталин, мы знаем, любил двух героев Ивана Грозного.
Ну да, сильных правителей он любил. А сильные правители, как известно, не особо считаются с обычным человеком. Потому что им не до этого. У них есть стратегические задачи, которые они должны решать. Исторические даже более, чем стратегические задачи, которые им нужно решать. Ну давайте попробуем поговорить. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а слабые правители, они что, считаются с мнением народа? Скажите, пожалуйста, а вот дело не в том, что были репрессии, да, а в том, что масштабы репрессий же завышаются в несколько десятков раз.
Да, я знаю эти цифры.
Понимаете,
да.
Вот в этом проблема. Никто не отрицает, что были репрессии.
Я когда-то разговаривал, спасибо вам огромное, со Сванидзе. Это было здесь, в прямом эфире на «Говорит Москва», но он был по телефону. И он говорит, миллионы расстрелянных. Я говорю, конкретно, откуда цифра? Говорю, вы, молодой человек, вы что, не знаете? Я говорю, откуда цифра? Википедию посмотрите. Ну, ссылка на Википедию, это, конечно, сильно, во-первых, для профессионального историка. Ну, ладно, хорошо, я посмотрел Википедию. Я посмотрел те данные НКВД, которые вообще существуют, ну, в открытом доступе. Там речь идет о количестве расстрелянных меньше 1 миллиона. То есть, ну, там серьезные цифры, это несколько сотен тысяч человек, но меньше миллиона точно. Когда говорят миллионы...
А почему нам так важна цифра, понимаешь? Почему нам важно, что именно миллионы
тебе объясню,
или нет?
Я тебе объясню.
Вот знаешь, извини, ради бога, да. Точно так же там про геноцид армян пишут одни проармянские, так скажем, историки пишут, что там миллионы и так далее, кто-то пишет более такие скупые цифры, а от этого геноциды, как сказать, от этого не отменяется геноцид, или там, не знаю, он не становится менее ужасным, понимаешь,
Даш,
точно так же и здесь.
Просто. Тут все просто. Когда тебя касается беда лично, когда из твоего дома уводят отца, сына, там, деда, кого угодно, и он пропадает, и ты, например, 18 лет даже не знаешь, что он умер, для тебя это боль, а для кого-то это цифра. Один человек. Ну, что такое один человек в масштабах огромного государства, в котором проживают несколько сотен...
Слушай, вот в моей семье, слава богу, не было репрессированных. Да, это удивительная история, но тем не менее. С немецкой фамилией как-то вот обошла эта
история. Даш, ну я понимаю, я тебе объясняю.
Но были репрессированы наших друзей, семьи, да, там,
ладно,
знакомых и так
далее. Ладно, я попробую тебе объяснить.
Это все было.
Хорошо,
вокруг,
Даша, давай я попробую тебе объяснить. Сейчас коротко. Мы все прекрасно знаем, что по официальным данным в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Сейчас эту цифру принято, другую цифру приводить, 20 миллионов. Знаем ли мы, сколько в Японо-Китайской войне в рамках Второй мировой войны погибло китайцев? Я у тебя уверяю, большинство не знает. А это около 28 миллионов человек. Ну, там по разным данным. 26-28 тоже сложно посчитать.
Ну, потому что учет был невозможен.
Да-да-да, нет,
тогда,
суть не в этом. Суть в другом. Кого-нибудь из России это волнует? Ну нет, конечно.
Почему?
Ну нет, конечно. Но меня это волнует, мне это было интересно. Я смотрела это как статистические данные.
Да, я когда смотрела эти кадры, да, вот эти хронику, собственно говоря, там пыток японцев над китайцами, меня, честно говоря, очень впечатлило, я заинтересовалась.
Даша, да, тебя впечатлило. Ты вообще человек впечатлительный. Да. Ты вообще человек с, может быть, во-первых, потому что ты девочка, а во-вторых, потому что ты и профессию выбрала такую, знаешь, гуманитарную. Это же все неспроста происходит. Ты неспроста поэтому историк по образованию. Я правильно говорю? Да. Ты же историк по образованию, потому что тебе это интересно. Большинству это вовсе не интересно. Вовсе не интересно. И большинство к этой истории относится как к сухому факту. 27 миллионов человек. Это, конечно, много. Мы можем понять, это очень много. А теперь представьте, сколько это судеб. Представьте, сколько это горя, сколько это... Ну, какая-то беда страшнейшая. Сколько отцов уходили, видели последний раз там глаза своей дочки. Как мне бабушка рассказывала, другая, как с ней прощался отец. Это одно из самых сильных ее воспоминаний детства. Он ее называл Лилечка. Угу. Он ушел, и все. Ей, если я не ошибаюсь, было 4 года на тот момент. Все, и нет его. Больше нет папы, понимаешь? Это на цифрах все выглядит жутко. А на деле это вообще, это мрак. Это холод смерти. Почему я люблю Леонида Андреева? Потому что это человек, который, писатель, который пишет смертью, как я считаю.
Угу.
И вот ты можешь ощутить этот холодок.
Это правда.
Ты можешь ощутить этот, знаешь, холод погреба.
Совершенно жутковато.
Да. И это ужасно. Как мы сейчас относимся к конфликту в Сирии? Вот скажи мне, пожалуйста. В Сирии там погибли, не погибли. Где-нибудь взрывают мечеть, там погибло 200 человек. Ну, погибло там, да, плохо, конечно, 200 человек погибло.
Да, это правда.
Там, во Франции взорвали. Ой, мы там написали, ну, какие-то картиночки где-то выложили, еще что-то. Ну, мы, кстати, ближе к сердцу воспринимаем то, что происходит в Европе, нежели это происходит на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке людей крошат сотнями, тысячами, десятками тысяч, всем наплевать. Вообще плевать, что с ними происходит. Да, это вообще не наше дело. Вот и все. А также и здесь, понимаешь, я уверен, что Сталину в нашей истории уготовано очень важное, нужное и правильное место. И с мифологической точки зрения его правильно поставят на это место, он правильно там обоснуется, и он будет представать в том образе позитивном, в котором он предстает сейчас. А негативные части исторического процесса, они будут стираться и убираться. Они будут уходить. К сожалению, так. Питер, говорят, построен на костях, но кто сейчас при упоминании Петра Первого говорит, что он тиран или там какой-то деспот?
Да.
Никто не говорит, Петр Великий, все. Осталось только сказать Иосиф Великий.
Все. Ну, кстати, зверство Ивана Грозного мы не забыли. Все-таки там было, ну, понимаешь, очень ярко.
Тоже. Иван Грозный, понимаешь, Петр Великий. Осталось, я тебе говорю, Иосиф Великий. Все. Осталось только сказать эту фразу. А я тебе скажу, кто ее скажет. Уж прости за тавтологию. Новые Пушкины ее и скажут. Вот я тебя уверяю. Это, может быть, произойдет не в этом веке. Может быть, чуть позже, но новые Пушкины... И Пушкин превозносил Петра. А он жил, как ты понимаешь, ну, в общем-то, позже.
Ну да, конечно.
Как раз век там, да? Пушкин родился в 1799 году, 6 июня, правильно?
Да.
Вот и все. Придут люди и воспоют Сталина в песнях. Великий Сталин. И будут опираться именно на его величие. Именно на тот позитивный опыт, который у него был. Негативный сотрется.
Ну, пока рано, согласись.
Пока рано. Знаешь, почему? Потому что есть еще те люди, которые видели, как уходил отец.
Вот.
Как куда-то его увозил воронок.
Так нет, Леш, мы с тобой внуки тех людей, которые уходили на фронт.
Мы слышали рассказ... Фронт — это другое. Мы сейчас говорим о репрессиях.
И о репрессиях тоже,
фронт не будет забыт. Война не будет забыта. Это невозможно.
Все равно я помню рассказы бабушки, как приезжал черный воронок. Это все мы помним, это все в нашей памяти.
Но это уже в нашей памяти, Даша, как некая картинка, рассказ, практически как художественное произведение. Ты знаешь, мне бабушка, ты много раз рассказывала про моего прадеда и прапрадеда, и как их увозили. Когда ты берешь в руки бумаги и видишь, как человек, например, в определенный момент... не признает своей вины абсолютно, да, ну, то есть его берут, и он соглашается, он говорит, да, я иду, я готов, я все, допрашиваете, моей вины никакой нет, а через месяц он говорит, я шпион английской разведки, проводивший диверсионную деятельность в Западном Казахстане. Это говорит о том, что его ломали там так, что мало не покажется. Ты читаешь вот такую одну бумажечку, а за ней целая судьба.
Угу.
Это ужас и крах. Поэтому, да, Сталин молодец, но в чем-то он был ужасен по-настоящему. Сейчас новости. Ой, мне так нравится это сообщение. Твой дед, прадед и другие были бандиты, воры, враги, их надо было истребить. Ну, во-первых, я рассказывал про прадеда и прапрадеда. Прадеда и прапрадеда, вот можно так сказать. То есть, а, например, дед мой и целину осваивал, и коммунистом был настоящим. Настоящим коммунистом, понимаете? А, не в плане даже просто партийным, а он был в обкоме КПС. Я сейчас могу ошибиться. Второй секретарь обкома, да, он был по Западно-Казахстанской области. Да,
угу.
Да. Это по другой линии семейной. У меня есть и герои войны, безусловно, в семье. Мне в этом плане, страшно сказать, повезло. В моей семье были разные люди, но ни за кого из них мне не нужно стыдиться. Вот так. Были и люди, которые войну прошли, были люди, которые до войны не дошли по разным причинам, в том числе и из-за репрессий. Были люди, которые с войны не вернулись. Все мои предки, да, и я к ним отношусь с огромным уважением. А вы тупой провокатор, вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Хотели мы завершить тему Сталина, но нет, Кадыров решил все-таки подбодрить нас. Проклял Сталина Кадыров за расправу над чеченским народом. Сегодня в Чечне вспоминают жертв депортации. В своем инстаграм глава республики написал, да смилостивится, да вот я не смогу
смилостивиться.
Даже смилостивиться Аллах над всеми, кто остался лежать в бескрайних степях Казахстане, Средней Азии, а также в Сибири. Кадыров напомнил, что 72 года назад Иосиф Сталин депортировал чеченские и ингушские народы. Также он написал, операцию руководил Лаврентий Берия, и да будут они оба прокляты во веки веков. Ну что сказать, эмоциональная оценка, и эту оценку понять можно, опять же? Опять же, можно эту оценку понять. Но прокляты они не будут, нет. Нет, они не будут прокляты. Не Лаврентий Павлович.
Кстати, Лаврентий наш дорогой.
Кстати, наш Лаврентий Павлович, надо сказать, за свои прегрешения тоже отплатил. Не самой лучшей смертью.
Ну, да, расстреляли его.
Да. Лаврентий Павлович тоже, в общем-то, хлебнул того в итоге, чего хлебнули те люди, которые дрожали при упоминании его имени и фамилии. Ну, вот как-то так. Ну, и отчество тоже, потому что уважаемый человек был. Да и сказать, что Сталин умер спокойно и аккуратно.
Да это мы не знаем. Ладно.
Мы не знаем, но ходит множество слухов относительно этого и предположений. Тоже, ну вот Лаврентий Павлович, ну точно, понимаешь, в те же самые тиски он попал, в которые зажимал других людей. Это вообще так, знаешь, ирония судьбы как таковая. Когда кто-то Бунин сказал, если я не ошибаюсь, относительно того, что происходило в Советском Союзе в постреволюционное время, когда к власти пришел Сталин. Сказал очень точно, гадина пожрала гадину. Человек был мерзопакостный, на самом деле, Бунин. То есть здесь даже можно не сомневаться, очень ядовитый, въедливый, мерзкий такой, знаешь, тип. При этом талантливый сугубо. И я думаю, он, конечно, великим состраданием не обладал относительно тех революционеров, которых потом тоже бывшие революционеры крошили. Только в путь. Пробивали головы ледорубами и все что угодно. И расстреливали, и вообще пропадали люди. И всякое такое. Контрреволюционная борьба. Это же логично. Нужно революционеров всех истребить, чтобы они, не дай бог, не провели дополнительную новую революцию. Сейчас на Украине, ты знаешь, есть проблемы с этим. Третий Майдан уже потихонечку собирается. Вот пока уже вроде бы разошелся. Но мы должны вернуться к Кадырову, который проклял Сталина и Берию. Заодно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Что же, у нас такого не бывало, но два голосования по Сталину сегодня, к сожалению, наверное, или к счастью, не знаю. Может быть, действительно, это такой важный вопрос, который нужно для начала попытаться для себя хотя бы как-то решить. Вы проклинаете Сталина и Берию, 134-21-35. Вы не проклинаете, вы его восславляете. Вот, Сталина и Берию, 134-21-36, все. Вы проклинаете Сталина и Берию вместе с Кадыровым, 134-21-35. Вы прославляете Сталина и Берию и готовы вообще иконы носить с их лицами. Ну, такие иконы существуют, самодельные. Люди некоторые в икону вставляют лицо Сталина.
Да, да,
есть 134-21-36. Вы, наоборот, прославляете всячески.
Ну, мы коммунисты России, я сейчас не ошибаюсь. Не так.
Нет, зачем? Ну, лучше не говорить, потому что можно действительно ошибиться. Этих коммунистов расплодилось всяческих разных, да? А еще обидятся. 134-21-35 вы проклинаете Сталина и Берию. 134-21-36 вы не проклинаете Сталина и Берию. Ну и так далее. Я, в общем-то, не вижу никакого смысла в проклинании кого-либо и считаю эту оценку Кадырова эмоциональной и не более того. А он славится эмоциональными оценками по некоторым вопросам. Ну давайте попробуем опять же поговорить. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Вечер добрый.
Да, пожалуйста. Да.
По поводу Кадырова высказаться.
Кадыров проклинает Сталина и Берию за депортацию чеченцев.
Но я бы на его месте карму не стал бы себе портить так сильно.
Почему?
Ну, потому что любое проклятие, как меня дедушка учил, оно обычно...
А вы говорите о карме. Вы почему вообще об этом говорите? Вы буддист, вы...
Ну да, стараюсь поближе к природе жить.
Все, я понял вас. Я просто подумал, может быть, вы в широчайшем каком-то понимании карма, да? Не портить себе имидж. Ну и вообще там, а вы вот просто, у вас такое, такие религиозные воззрения, да? Философское, исторические, как можно еще назвать. За что злобные Сталин и Берия наказали несчастный чеченский народ, говорит 48-й. Проклинать всех, благословлять только над живых, говорит Вера. Так. Бунин молился за христолюбивое воинство Адольфа Гитлера. Что? Бунин вообще-то, если я не ошибаюсь, когда начались военные действия Советского Союза и гитлеровской Германии, выступил в поддержку Советского Союза, который он презирал и ненавидел. Просто потому, что это его родина.
Угу.
Когда вы пишете что-то, пожалуйста, ну, хотя бы чуть-чуть что-то посмотрите. Мне просто стыдно становится. Мне неудобно становится. Мне неудобно. Мне больно становится в этот момент. Многие иммигранты вынуждены, все эти ребята, философские пароходы и прочее, они на самом деле родили уже даже за Советский Союз, хотя Советский Союз они не любили, потому что они вынуждены были покинуть Российскую империю в определенный момент, но решительно выступили за свою родину, хоть родина их и выгнала, просто потому что это родина. Ну, просто потому что это родина. У нас, у некоторых людей, кстати, до сих пор голова в эту сторону не работает. А, это зря, это зря. Потому что когда есть угроза извне, нравится тебе, не нравится, ты должен быть за свою страну. Вот и все. Вот и все. Это понимали многие. Даже ненавидевшие советский строй. Даже ненавидевшие. Ой, ну ладно. Давайте попробуем подвести итоги голосования. 21% радиослушателей проклинает Сталина и Берию. Проклинают. 79% прославляют, благословляют и так далее. Ну, в общем-то, все понятно. Примерно цифры ясны, что по первому голосованию, что по второму. Ну, где-то 80-20. Как-то так. Я думаю, что и то, и другое достаточно непродуктивное действие. Не прославлять не надо, благословлять. Не проклинать не надо. Надо видеть плюсы и минусы, надо учиться на ошибках, перенимать положительный опыт и отрицательный, негативный опыт. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Ну вот Рамзан Кадыров заявил, если уж мы продолжаем, как-то у нас сегодня тема действительно одна за другую. Рамзан Кадыров заявил о нежелании продолжать руководить Чечнёй, написали сегодня журналисты. Я трактую его слова иначе, но тем не менее, давайте прочитаю. Цитата прямая. «Хочет ли Кадыров продолжить?» Это он говорит. «Нет, не хочу я. Не хочу я. Сейчас другие времена, с экономической и социальной точки зрения, у нас есть в команде более профессиональные люди, я считаю, что я выполнил свой долг», говорит Кадыров. Есть команда, есть президент страны, на все воля Аллаха, я пехотинец. Если скажу дальше служить, буду служить. Если давай до свидания, попрощаюсь. Я горжусь, что могу называть себя пехотинцем Путина, горжусь, что могу принести пользу нашему народу, народу России. Я очень много чем горжусь, сказал Кадыров сегодня. Ну, я трактую его слова все-таки по-другому. Я трактую его слова не с точки зрения «хочу-не хочу», а с точки зрения, он говорит, у меня вообще не может быть «хочу и не хочу». Если руководитель говорит, то надо. А так я бы, конечно, он говорит, там, отдыхал, запускал бы бумажного змея какого-то в небо. Ну, ты понимаешь.
Да нет. Он все-таки расшифровывает свою фразу «не хочу», потому что он считает, что есть, как он говорит, есть более профессиональные люди.
Это такт.
Ну, то есть он такой скромняга.
Это такт, да. Это такт. Это высокая оценка тех людей, которые работают с Кадыровым рядом с ним в регионе. И я думаю, им приятно такое слышать. Он говорит, у меня есть ребята умнее меня с экономической точки зрения, у меня есть такие ребята, образованнее меня. Но если решать, что я должен, я буду. Но так вообще не очень-то и хотелось бы, потому что я уже направил тут бал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. А сейчас давайте представим, что вы президент России, Путин Владимир Владимирович, и вы сегодня, ну, например, приходит к вам Дмитрий Песков, возможно, в красных штанах и угах, и говорит, вы знаете, вот такая цитата Кадырова, не хочу работать, мол, есть люди более профессиональные. Что будем делать, Владимир Владимирович? Оставить его? Что делать? Что вы скажете Пескову? Кадыров должен остаться, 134-21-35. Кадыров сейчас максимально подходит для своего региона. Максимально. Кадыров должен остаться, на ваш взгляд. И вы даете приказ оставить Кадырова. 134-21-35. Оставить Кадырова. 134-21-35. 134-21-36. Не нужно никого оставлять. Нет, все, Кадыров отработал свое. Действительно, Кадыров уже, может быть, в какой-то мере выдохся. Может быть, даже так вы это трактуете. Нет, Кадыров уже не должен работать. Должен появиться новый глава Чеченской Республики. Новый человек. 134-21-36. Он может быть из знакомых нам уже людей. Да? Ну, Даудов, например, может быть, или кто-то. Но он новый вот на посту. То есть новый глава. 134-21-35. Кадыров должен остаться. 134-21-36. Кто-то новый должен возглавить Чеченскую Республику. 134-21-36. Голосуйте, пожалуйста. Хотелось бы понять. Наверное, спорить с тем, что... Сейчас именно в Чеченской Республике, если сравнивать с другими регионами Северного Кавказа, и дела идут в гору, ну, никто с этим спорить не будет, я думаю, да? Ну, я думаю, нет, не будет.
Наверное.
Что, ты меня хотя бы слушала, скажи мне,
пожалуйста. Да, слушала, что дела в гору идут у Чечни в экономическом плане.
Ну, по сравнению с другими регионами.
А я даже не знаю, с какими, с Москвой ты сравниваешь?
Я же тебе сказал Северный Кавказ, ты меня не слушала все-таки, смотри, Дашенька, зачем ты задумалась? Детей, наверное, хочешь рожать уже. Это понятно, значит, все девушки хотят рожать детей. Или о красивом...
Я читала смс-сообщение с нашего портала.
А, ну прости, прости, пожалуйста. Что там интересного написали?
Ничего.
Вот зачем тогда ты это читала?
Я пытаюсь найти.
7373948. Ну что, Кадыров должен идти или остаться? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович. Да.
Ну, я думаю, что Кадыров в любом случае останется.
Не-не-не, вы хотите, чтобы он остался или нет?
На сегодняшний день должен остаться.
Должен.
А вот ваш интересный вопрос, что бы сказал Путин, если бы к нему пришел пресс-секретарь и доложил о таком.
Не, что бы сказал Путин, а вы...
Я думаю, что Путин бы улыбнулся так, понимаете.
Подождите.
Головой, и ничего бы ему не ответил.
Ничего бы не ответил. Ну, может быть, потому что молчание Путина, это уже...
Ответ.
Это уже красноречивый ответ. Да?
Да.
Это уже красноречивый ответ. Вот, это я понимаю. Я говорю не как Путин бы отреагировал, а вы на месте президента. Вы сейчас президенты все, и вы голосуете. Вот, ну понимаете, то есть мы играем в игру, вы на месте президента, она называется. Не знаю, как далеко она может зайти, друзья. Но я надеюсь, что она просто вот такая информационная игра. Будь я президентом, я бы сказал Кадырову, кокетничаешь, да? Пишет Хотябыч. Кокетничаешь? У меня тоже есть такое ощущение, что, ну, не кокетничает.
Ну, скромничает.
Скромничает, да, Рамзан Кадыров. Рамзан Ахматович как-то скромничает. Он так вот хочет, чтобы мы сказали, ну, Рамзан, ну, ты что? Ты вообще незаменим, ты вообще красавчик. Ты что делаешь, чертки? Да? Как у тебя все отстраивается? Какой фонтан? Ну, мне кажется, он хочет этой похвалы просто. Какой-то, знаешь, понимаешь, чтобы я не знаю, как это правильно сказать, руководитель, чтобы мастер похвалил ученика.
Так, а мастер хвалил ученика.
Ну, чтобы он еще раз похвалил.
А еще, все время хвалил его.
Типа, Рамзан Ахманович, ну что вы, да вы незаменимы. Ладно, тогда придется поработать немножко, понимаешь? Вот, мне кажется, он вот этого хочет сейчас, Рамзан Ахманович. Я могу ошибаться. Может быть, он действительно устал. Ну, ты прикинь, заниматься, уж прости за это просторечие, прикинь, представляешь, что такое заниматься регионом? Таким сложным регионом, некогда разрушенным войной регионом, с постоянными нападками со стороны там, оппозиционеров, мирового сообщества, да кого угодно, с внутренними проблемами, с проблемами недобитых ваххабитов. Вот все это, постоянно работать над этим. Может быть, ему действительно уже хочется просто отдыхать? Может быть, ему действительно просто хочется ничего не делать? Может быть, вполне такое, может быть.
Ну, знаешь,
он хочет быть, например...
Сколько мы наблюдаем Рамзана Ахматовича, да, уже сколько лет, да? Ну, как-то есть сомнение, что он хочет оставить все и отдохнуть.
Не обязательно все. Он мог бы быть потрясающим...
Заняться семьей.
Да нет, он мог бы быть советником. Ты понимаешь, ну, как бы духовный наставник, я тебе объясню. А что, разве это плохо? Разве это плохо? Новый президент, ну, как раньше говорили, президент, глава республики, и у него советник Кадыров, который может давать советы. Мы делали так, мы делали сяк, на первых каких-то порах, потом, может быть, вообще не будет этим заниматься. То есть ты предполагаешь, что такого не может быть?
Нет, совершенно не вижу Кадырова в этой роли абсолютно.
А я вполне себе. Вполне такой, знаешь, духовный лидер, вполне себе, в регионе. Уважаемый старейшина, да. И к нему приходят за советом, с ним советуются политики, с ним советуются общественные деятели, к нему приходят за советом молодежь. Он наставляет... что-то говорит. Кому-то просто приятно находиться в его обществе из молодых, и они хотят быть похожими на него. Какой наставник, понимаешь? Это даже круче, чем президент. Потому что ответственность... не президент. Все время говорю, президент — это по старой памяти, это президент республики, как говорили. Это круче, чем глава республики. Знаешь почему? Потому что ответственность на главе республики, на тебе какая ответственность?
Не знаю, мне кажется, слишком упрощенное представление, во-первых, о Кадырове, ну не и, собственно, знаю. О роли
я, кстати,
главы
я, кстати,
республики.
Никогда не усложнял вот это представление о Кадырове и не пытался его усложнить. Я уверен, это моя убежденность, может быть, кто-то это опровергнет, что Кадыров действительно простой. Кадыров действительно простой человек. Да. Я имею в виду вот бесхитростный. То есть Кадыров прямой. Это, на мой взгляд, так. И из тех интервью, которые я читал, когда Кадыров их давал, я прихожу к выводу, что он действительно очень сильно уважает президента, очень сильно. То есть авторитет непререкаем для него, президентский, Путина, я имею в виду.
Я поняла.
И он действительно ему предан, и он действительно хочет у него учиться, и он действительно, вот сейчас просто тебя, наверное, удивляет, что он говорит, у нас в команде есть более профессиональные люди, я считаю, я выполнил свой долг. Я читал другие интервью Кадырова. Он об этом практически постоянно говорил. Он говорил об этом практически постоянно. Есть люди очень умные, есть люди умнее меня, мне советуют. А если у вас такие-то амбиции? Да нет, там люди умнее меня. То есть он прекрасно понимает, насколько он образован, насколько он отвечает запросам современности. Он все прекрасно понимает. Вот и все. Я не удивлюсь, если Кадыров сейчас на самом деле не пошутил, не постеснялся немного и вот как пококетничал, или как это можно назвать, выберите сами слово. Вот. А действительно он говорит, что настало время других правителей в Чечне. Других. Которые уже просто ту наработанную базу, которую он в определенный момент создал, будут развивать с экономической точки зрения, с политической точки зрения и как угодно. Вот. Может быть. Ну, давай посмотрим итоги голосования. Если бы наши радиослушатели были на месте президента, и к ним зашел вот Песков и сказал, а вот Кадыров говорит, устал, мол, хочу уйти, что-то мне не хочу работать. 62% на месте президента сказали бы, должен остаться. Кадыров должен остаться, он не имеет права уйти, он нужен сейчас региону. Это лучший кандидат сейчас на управление конкретным регионом. Угу. 62%. 38% говорят, да, надо отпустить, новый должен быть глава республики, Давайте выбирать, смотреть, кто там, что там. То есть 62% настаивают на том, что Кадыров должен оставаться в Чечне. Хочет он этого или не хочет. Это его долг, это его обязанность. И я напомню, что мы проводим голосование не в Чеченской республике, а преимущественно в Москве, Московской области, ты понимаешь. Хотя, конечно же, позвонить может любой желающий из любого региона. 7373948, телефон прямого эфира. А почему тогда, скажите мне, пожалуйста, вы, 62%, говорите, что Кадыров должен остаться? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я считаю, что Кадыров, конечно, все цены набивает. Вот. Но тут еще есть очень важный фактор, которого не рассмотрели еще.
Да.
А именно, что, возможно, в текущих экономических условиях спешных денег на регион больше нет. Ему об этом прямо сказали. Извини, друг, но больше вагонов для тебя нет. Управляй эффективно. А он понимает, что не тащит эффективно.
То есть не получится. Якобы будут перебои с финансами. Чечню часто обвиняют в том, что туда очень много денег поступает из региона. Из Москвы, так скажем, из России. Но сегодня интересная вещь была. Я советую вам всем послушать эту программу. Она у нас в записи есть, я думаю. Программа была «Пиджаки» с Максимом Шевченко. Он сказал очень важную вещь. Это стратегический регион. Стратегический, с военной точки зрения. И там, я не помню, он сказал, расквартировано, я не помню, какая армия конкретно, я могу ошибиться, поэтому я не буду называть, вы можете это переслушать. И говорит, вы же понимаете, что деньги, выделяемые там на регион, они же не все идут в социалку.
Угу.
То есть они идут и туда, на содержание этих людей конкретно. Мне эта мысль показалась интересной. Я раньше не задавался этим вопросом. Сейчас постараюсь его сам для себя изучить. Советую всем послушать вот программу в записи. Сегодня была. Юрий Будкин брал интервью у Максима Шевченко. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей, Дарья.
Добрый.
Здравствуйте.
Ну, Кадыров, я считаю, должен остаться, потому что, во-первых, у нее в Чечне непререкаемый авторитет. Мне кажется, ни у кого другого такого нету. И если сейчас, если даже он уйдет, он где-то должен быть поблизости.
Ну да, но я и говорю, то какой-то, есть, может быть, он будет,
да,
советник.
Вот то, что
еще
вы сказали, Леша, вот то, что он советником каким-то должен быть там, ну, это все, ну, как бы он должен быть по-любому рядом. Потому что если его не будет, я так думаю, начнется там какой-нибудь квардак.
Понял, спасибо огромное. Что уровень этого духовного лидера — драка в ресторане в Сочи в 2000 году и привод в участок оттуда его пап позволял. Вот такой лидер, говорит 48-й. 48-й, я понимаю, что вы, наверное, где-то прочитали эту информацию. Я понимаю, что вы, основываясь на ней, пытаетесь сделать вывод о человеке, который с тех времен уже прожил, господи, 16 лет. 16 лет. Давайте вы попробуйте вспомнить, что вы делали 16 лет назад. Я просто не знаю, сколько вам лет. Я могу попытаться вспомнить, что я делал 16 лет назад. Это не соответствует тому, что я делаю сейчас. Никак. Это никак не соответствует моим убеждениям сейчас. Ну, условно говоря, мы можем посчитать, если мне сейчас 27, что 16 лет назад мне было 11 лет. Ну, и что вы думаете? Я вел программу на радио или на телевидении, или вообще что я делал? Да ничего я не делал. В школу ходил и хулиганил там. Снежками друг в друга бросались.
Окна били.
Мешали вести урок.
Петарды взрывали.
Ну, я не бил никакие окна, петарды мы не взрывали в школе. Суть не в этом. Суть в том, что мешали учителям работать нормально, ну и так далее. Чем занимаются мальчишки в 11 лет? Понятно. А вы вспоминаете что? 16 лет назад... Это, конечно, очень актуальная информация. 7373-948, телефон прямого эфира. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот, дозвонился.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Смотрите, во-первых, ну, по этому опросу, да, я считаю, Рамзан Ахматович должен по-любому остаться. И, как бы, только этот человек, в принципе, который остановил, да, вообще войну,
угу.
Правильно, по большому счету, человек, который остановил это все дело. И я просто не со слов это знаю, ни с газет, ни с чего. Я, например, конкретно Рамзан Ахматович, помните, да, наверное, моряков спасли, да, с танкера? Я обычный водитель.
Да, честно говоря, я даже не помню эту историю. Но спасибо. Я понял вашу точку зрения. 48-й, который писал о том, что в 2000 году делал Рамзан Кадыров, говорит, что у меня плоскостное мышление. В том-то и проблема 48-й, что это у вас плоскостное мышление, а у меня мышление ретроспективное. Я могу понять, что человек со временем меняется. Вот и все. А вы мыслите по типу «А Мусоргский бухал». Знаете, Шаов пел песни по этому поводу. Дарья Кнора.
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.